Продолжаем комментарий текста «Драгоценная сокровищница естественного состояния». Йогины остаются в великой свободе раскрепощения с распахнутым блаженным умом, не принимая и не отвергая, не прикладывая никаких напряженных усилий вообще. Быть йогом на пути Анутара-тантры, ла-йоги, означает пребывать в свободе. Означает пребывать в распахнутом и раскрепощенном уме, блаженстве, не принимая и не отвергая внутри. На поверхности принимать, отвергать – нормально. Это касается поведения. Но внутри это для йога неприемлемо. Это касается воззрения и созерцания. В поведении знаем, что принять и что отвергнуть. В созерцании – без оценок и суждений, без приятия и отвержения, и воззрении тоже. Совмещаем эти два подхода, это называется соединить воззрение и поведение. Например, в воззрении я не имею никаких понятий, вкусное и невкусное, мясо и вегетарианская еда, соленое и сладкое. В созерцании держу ум подобным небу, но когда прихожу на кухню, я понимаю, монахи мясо не едят, а вегетарианскую еду едят. Если пересолить, это не очень будет благоприятно. Я могу выразить приятие отвержения. Но это приятие отвержения не идет из глубин души. Оно не затмевает мое воззрение и созерцание. Оно касается только относительного поведения. Оно связано только с нашими обстоятельствами. Деша, калапатра, которые касаются не ума, а тела. Они касаются только тела, но не ума. Это подход йогина. Но сам ум не имеет ни приятия, ни отвержения. Он не теряет воззрение бесконечного пространства. И даже если мясо попадет, он не сожмется, он не потеряет бесконечное пространство. Или если пересоленный, он тоже не прекратит созерцать. То есть он не покинет свою истинную природу. Но это сознание также обладает мудростью развлечения в относительном. И вот такое соединение воззрения и поведения – это идеал садху, идеал йога. Например, мы принимаем 5 великих обетов, 5 махаврата, панча махаврата. Кто-нибудь может перечислить? Еще раз по-русски, с переводом.
Насилие, не воровать, брахмачария, изобретать целомудрие, не обладать личным имуществом, это для монахов, и не брать сати.
Что?
Сати не брать, держаться истины.
Так, и еще что? Все? С помощью обетов внешнего поведения мы дисциплинируем нашу жизнь. Мы накапливаем энергию, мы контролируем ум, прану и сознание. Но эти обеты, если речь идет о созерцании и воззрении, они переходят в единую самаю созерцание. То есть на внутреннем уровне, коль мы освобождаемся от всех понятий, наш ум парит в естественной изначальной свободе. И на внутреннем уровне пять обетов преображаются в единую самую созерцание. То есть обет непрерывно пребывать в недвойственном осознавании. Кто-то мог бы сказать тогда, ну может быть достаточно единой самой созерцания тогда. Зачем себя ограничивать в относительном измерении? Особенно это популярно сейчас в духе неоадвайты, в духе преподавания дхармы, в духе западной культуры. Будь естественен, испытай в жизни все, не зажимай свои чувства, проявляй любовь, следуй внутреннему сердцу, не сковывай себя. Но на самом деле, если мы не имеем понятия, чему следовать, чему не следовать в относительном измерении и руководствуемся только единой самайей, подражая аватхутам, таким как Дататрия, 100% мы заблудимся. Попадем в ошибку неконтролирования энергии, поскольку внешнее поведение, связанное с приятием, неприятием, основанное на обетах, церемониальном поведении и этике, тоже очень важно, особенно для монашествующих. Чем оно важно? Оно помогает сохранить энергию, оно помогает не накапливать новую карму. Оно помогает контролировать ум, поскольку единое самое созерцание – это скорее пока только потенциал, проект. Это некая наметка, зернышко будущего. Она еще не набрала полную силу. Но на самом деле воззрение и поведение, этот подход соблюдения внешних обетов и подход соблюдения единой самайи, а единая самайя пребывать в естественной распахнутости, они движутся навстречу друг другу, чтобы соединиться в созерцательном присутствии. Единой самайи, можно так сказать, учил Бхагаван Шри Раджниш своих учеников саньяси, Оша. И он говорил так: «У меня есть только, как у мастера, к вам только одно золотое правило. Не иметь никаких правил, но быть осознанным». И это очень нравилось. То есть это полная свобода. Ну просто быть осознанным и все. Но когда на практике люди пробовали просто быть осознанным, не имея никаких правил, оказалось, это не так-то просто. Способны ли вы быть осознанным, если употребить героин? Или что-то полегче, ЛСД. Если заняться сексом. Если убивать рыб. И не просто быть осознанным, а воспринимать все это в чистом видении, чтобы ваш подсознательный ум не накопил карму, не зародил чувство нечистоты и вины. Чтобы ваш же подсознательный ум не наказал вас в будущем. Это большой вопрос. На 99,9 не способны. Способны ли вы лгать, воровать, будучи осознанными, чтобы видеть это в чистом видении, и вас не наказали кармические божества и силы, не накопить новой кармы? Нет. Кришна способен воровать масло, шутить с гопи. Он убил царя Камсу даже. Неправедно, в поединке. Да что там Камсу? Там 18 Акшухини на поле битвы Курукшетра столкнуть. Акшухини там дивизия примерно ведическая. Много колесниц, слонов, воинов, мечников, лучников, копьеносцев, прачников и так далее. Лива. Вот это единое самое созерцание. Но поскольку мы не обладаем способностью такого видения и сублимации, мы должны держаться в относительном дисциплинированного поведения, даже церемониального поведения в отношении монаха. Потому что это единственный способ пока усмирить кармы, неконтролируемую энергию. Поэтому монах должен ходить аккуратно, говорить осторожно, почаще кланяться и старшим, и младшим на всякий случай. контролировать каждое свое слово, думать, прежде чем он скажет что-то, не повредят ли мои слова другим, не принесут ли они беспокойства. Что там контролировать слово? Контролировать свой ум. Благая эта мысль или не благая? Ведет ли она к нирване или она ведет к новым перерождениям в сансаре? Контролировать свои эмоции. Благая эта эмоция или не благая? Ведет ли она к освобождению или она ведет низшие миры или миры голодных духов, миры асуров, миры богов? Анализировать свою душу, засыпая перед сном. Соблюдать дистанцию, контролировать чувственные желания, контролировать ум. Благодаря такому поведению в относительном, карма берется под контроль, ум берется под контроль. Йогин накапливает силу, которая питает созерцательное присутствие. Поэтому йогина, который контролирует свой ум, легко заметить. Он сдержанно движется, сдержанно разговаривает, сдержанно общается, не эмоционирует. Он всегда на стороже своего ума, на страже. Он как охранник в комнату своего господина. Никого не пропустит без санкции господина. Не позволит негативным эмоциям проникнуть в свой ум. Не позволит негативным мыслям проникнуть в свой ум. Он знает, если он не будет охранять, быть на страже комнаты своего господина, ума, то кто угодно может зайти туда, кто угодно может обворовать его или оскорбить его господина. Он на страже. А что слабый садху? Это тоже такой садху, у него есть тоже есть комната, есть господин, царь, ум, но его охранник засыпает. То есть он такой еще не обученный, он не прошел тренировку, на него не обращает внимания никто, и он сидит и засыпает. Или он занят чем-то другим, играет, разгадывает кроссворды. И тогда кто угодно может зайти. Обманутые несуществующими явлениями, незрелые люди подобны оленям, которые в жажде гонятся за миражом воды. Надеясь найти смысл в словах, обусловленных заблуждением, они попадают в кандалы соответствующих эгоцентричных философий. Незрелые люди всегда обмануты. Когда вы не созерцаете, вы всегда обмануты. Вы, когда не пребываете в воззрении, в созерцании, всегда обмануты. Но когда вы пребываете в воззрении, в созерцании, вы пробуждаетесь от обмана и видите истину. И тонкая грань между обманом и истину, она внутри. Сейчас существует множество конспирологических теорий о том, что правительство обманывает народ, сокрывает от него различные факты. НЛО, наличие бестопливных генераторов, что Земля плоская, эффект Манделы, эффект адронного коллайдера, то, что есть база на Луне и на Марсе. И много других фактов. И люди сейчас не доверяют, говорят, нас обманывают. Это все держится в тайне. А мы не знали, картина мира другая. Как бы то ни было с внешней картиной мира, на самом деле, по большей части человек обманывает сам себя. Его карма его обманывает. Если он не контролирует чувства, если он не пребывает в осознанности. И лучший способ выйти из-под обмана – начать пребывать в состоянии бдительности, внимательности, осознанности. Не искать смысл в словах. Не попадать в кандалы в различных эгоцентрических точек зрения и философий. Иногда люди пытаются выяснять отношения, пребывая в раджасичном состоянии. Как бы они ни занимались ведической психологией, они не могут понять друг друга, потому что из раджаса друг друга нельзя понять. Поэтому они обмануты чужим проявлением и собственным проявлением. Но как только они начинает контролировать, сдерживать чувства, переходит в сатвичное состояние осознанности, все проясняется. И их ум не обманывает их, и они друг друга не обманывают, и другие люди не могут их обмануть. Обман – это не значит, что кто-то намеренно обманывает. Обман – это принятие реальности за иллюзию, и наоборот, принятие иллюзии за реальность. Например, многие обмануты потребительской культурой, многие обмануты материалистическими философиями. Они принимают иллюзию за реальность. Многие обмануты концепциями, принимая концепции за реальность. И существует множество видов такого обмана. Многие обмануты своими умами, эмоциями, чувствами. Многие обмануты тонкими вещами, например, подсознанием, что самое сложное. Подсознание очень успешно обманывает живых существ. Поскольку подсознание является хранилищем кармы и содержит карму, человеку очень трудно противостоять обману подсознания. Например, в прошлых жизнях у человека была такая тенденция не принимать никого как авторитет, воевать со всеми вышестоящему. Такая жизненная философия, никого над нами, 3N. Какой бы ни был авторитет, учитель, начальник, это все зло, потому что был опыт, когда-то его оскорбили, обидели или вообще там принесли вред. И когда он, и эти тенденции закрепились в этой жизни, в тонком теле, и подсознание говорит, что это за этим правда, надо так смотреть. И тогда такой человек, кого бы ни увидел, кто его превосходит, у него появляется видение, это все зло, это все обман, его нельзя принимать, его надо ненавидеть, в лучшем случае как-то свергнуть его, освободиться. Тогда он не может контактировать с теми, кто выше него. Его подсознание транслирует ему это. Почему-то он подсознательно убежден, что это будет зло. И он проявляется таким образом. И вот поверхностное сознание – это думающий разум. А подсознание – это записывающий разум. Подсознание не думает, оно мыслит программами. Оно как кассетный плеер. Что в него вставили, так оно и воспринимает. И кассеты, которые вставлены в подсознание, это самскары. Но на подсознание можно влиять, используя думающий разум. Но если такой человек, используя думающий разум, проводит анализ и смотрит, что-то у меня зарождается нечистое видение, а возможно это не так, и посылает в подсознание новые команды, подсознание может послушаться его и пересилить старую карму, которая окрашивает такое видение. Наоборот, другой человек может иметь у него из прошлого, он был рабовладельцем, каким-то суровым военачальником и привык относиться к младшим, унижая их, подавляя, считая, что их надо держать в страхе, чтобы они слушались, что они только инструмент для проведения моей воли, они только ресурс. Но я их должен держать в страхе, я их должен показать свою силу и власть. Он так привык общаться с теми, кто ниже. И в этой жизни его подсознание ему тоже транслирует такое состояние, что я именно так должен делать, иначе у меня не будет власти, не будет авторитета. И он так действует. Это и есть карма. Но если он снова включит думающий разум, изучит учение в поверхностном сознании, и пошлет в подсознание нужные команды, что нужно уважать всех живых существ, независимо кто старше или младше. Нужно их любить, нужно проявлять чистое видение. И это дойдет до записывающего разума подсознания. Подсознание воспримет эти команды и изменится. Тогда его карма изменится. Но если этого не сделать, он будет обманут. Обманут данными собственного подсознания. И подсознание содержит записи о разных ситуациях и тенденциях, которые идут из прошлого, и оно обманывает человека. Обманывает означает окрашивает кармическое видение. И есть люди, которые очень уверенно извлекают какие-то мысли, что это их собственное мнение, но они обмануты. Чем они обмануты? Обмануты собственным подсознанием, собственной кармой. Потому что это не более чем опыт из прошлых жизней. А на самом деле они обманываются. Может быть, реальность и другая. И когда такие люди что-то извлекают, я им говорю, попробуй посмотреть с другой точки зрения. С противоположной, например. И вот самоосвобождение означает смотреть на все вещи с двух точек зрения, не с одной. Не с привычной точки зрения кармы, а с двух точек зрения. Со своей точки зрения, которая тебе привычна, а также с противоположной. И когда мы смотрим с противоположных точек зрения, мы приходим к тому, что ни одна из точек зрения не имеет права, не может быть абсолютной истиной. Что абсолютная истина – это не точка зрения вообще. Абсолютная истина за пределами точки зрения, как одной, так и другой. Она выше, она трансцендирует. Например, если вы уверены, что кто-то плохой, попробуйте посмотреть с другой точки зрения, что, возможно, он хороший с чьей-то точки зрения. И, возможно, кто-то уверен, что он хороший. Есть противоположная альтернатива. Например, в нашем восприятии Гитлер плохой. А для других людей Гитлер был хороший. Ну, долгое время. Так же, как и Сталин. Плохой или хороший, это всего лишь зависит от количества впитанной информации, от пропаганды, от поданной информации. Того или иного знака, плюса или минуса. Для людей поколения 50-х Сталин был хороший. Для некоторых национал-патриотов сейчас Сталин хороший. Для либералов он плохой. А где находится истина? Истина такова, что, возможно, он и плохой, и хороший одновременно. Или ни плохой, ни хороший. Истина в трансцендентном. И вот самоосвобождение – это превосхождение пар противоположностей и вхождение в трансцендентное состояние. Таким же образом мы должны действовать и в отношении собственных оценок и собственной кармы. Поэтому садху никогда не верит слишком собственным оценкам. А чему он верит? Если он не верит собственным оценкам. Осознаванию, шастрам, воззрению. И вот способность уйти от собственных оценок в видении шастр, видение, осознавание и воззрение – это признак мудрого садху. В противном случае обман неизбежен. Обман собственной кармой. В противном случае превращение в сансарного оленя, как пишет святой, неизбежно. Подобно бродячему оленю. Изначальная йога – это пространство запредельное явлением. Ее небоподобная, ничем не выраженная, невыразимая природа не покидает естественное поле Дхармакаи и сейчас. Она спонтанно присутствует в изначальном небесном пространстве. Как великое блаженство естественного покоя. Изначальная йога – это сущность Адвайты Веданты, это сахаджа. И она заключается в том, чтобы распознавать полное покоя, бесконечное тело мудрости Бхагавана Дататрея, Дхармакая. Джняна Деха. Бесконечное тело мудрости Бхагавана Дататрея не имеет ни имен и форм. Но оно пронизывает все, что существует в мироздании. Бесконечное тело мудрости напоминает пространство, хотя тоньше пространства. Распознавать эту изначальную мудрость – это способ освободиться от собственного обмана кармы. Наше подсознание, тонкое тело и также причинное тело, хранит множество записей кармы. Если человек накапливал карму быть воинственным в этой жизни, он будет иметь кшатрийский воинственный взгляд на жизнь и смотреть на нее в соответствии с этими самскарами. Если кто-то накапливал карму политических интриг, в этой жизни у него будет соответствующая философия, что моя задача столкнуть лбами двух, а самому третьим остаться в сторонке и извлечь из этого пользу. Если кто-то накапливал карму пренебрежения к женщинам, в этой жизни у него будет такое видение, и жизнь будет подтверждать эту карму. то да, действительно, если кто-то накапливал карму пренебрежения к духовным людям, это карма будет. И все живые существа обмануты своей кармой. И вот способ освободиться от обмана кармы, с точки зрения Нутара Тантры, распознавать небоподобную сущность тела Бхагавана Дататрии, бесконечного тела мудрости любого божества. Если вы не реализуете тайное осознавание, абсолютное измерение, то никогда не освободитесь посредством напряженных практик. Разве вы не знаете, что все обусловленное непостоянно и непременно разрушается? Как вообще этот тугой узел обычного тела, речи и ума может соприкоснуться с нерушимой сутью Абсолюта? Так что если вам хочется высшего смысла и естественного состояния, то оставьте все занятия, которые подобны детским играм. Сковывают вас самих, утомляя ваши трое врат. Несуществующая по природе сфера свободна от усложнений. Это то место, где находится естественное великое совершенство природы явлений. Созерцайте суть великой неподдельной равностности, запредельным мыслям, всеохвате бездействия. Определитесь лишь в этом, так как оно превосходит и напряженные усилия, и причинно-следственную связь. Распознавание тела мудрости Бхагавана Дататрея, распознавание собственной природы ума – это довольно тонкая и трудная задача, которую садху занимается всю жизнь, начиная от объяснения гуру, от шраваны, переходит к манане и заканчивает нидидхьясаной. Это способ прямо пребывать в йоге ежемгновенно и ежесекундно. Прежде чем мы сможем это делать, мы должны опираться на полноту внимания или на санкальпу, а также на множество других методов упай. Также мы должны опираться на веру и преданность. Но мы не должны отвлекаться и прекращать нашу практику. Мы не должны покидать наши усилия, чтобы искать это естественное осознавание. Мы не должны также слишком позволять нашим эмоциям или мыслям самопроявляться и струиться, чтобы они нас отвлекали от этого поиска. Это не означает, что надо быть зажатым или не надо думать. Это означает разумный контроль, разумная сдержанность в поведении и во внутреннем самоконтроле. Постоянный внутренний самоконтроль, сдержанность чувств для йогина – это большое благо, поскольку такой подход позволяет никогда не запутываться и не отвлекаться от естественного состояния. В противном случае, если мы забываем это делать, то мы забываем о том, для чего мы вступили на духовный путь освобождения. Множество маленьких вещей могут нас легко впечатлить или смутить. Но опытного садху не смутят даже очень серьезные вещи, потому что он знает, для чего он вступил на путь освобождения, для чего он стал садху, для чего он стал учеником гуру. Самоосознание, свободное от внешнего и внутреннего двойственного цепляния, не имеет ни времени, ни дислокации. Оно превосходит факт возникновения и прекращения. Оно чисто как пространство и поэтому не нуждается в посредничестве низших путей. Поскольку все мысли по этому поводу ошибочны, то оставьте помрачающие факторы, связанные с ошибочным эгоцентричным восприятием явлений. Беда всех живых существ – ошибочное эгоцентричное восприятие всех явлений. Что значит ошибочное? Ошибочное означает не из атмана, не из созерцания, не из недвойственности, не из единства с Богом. Когда восприятие не сопровождается отдачей Богу и самоузнаванием. Вам что-то не нравится? Поздравляю, у вас уже ошибочное восприятие. Вам кто-то не нравится? Поздравляю, у вас ошибочное восприятие. Вы бессознательно к чему-то привязались, вам что-то сильно нравится, поздравляю, у вас ошибочное восприятие. Вы говорите, мне нравится это или то, у вас ошибочное восприятие. Что бы вы ни утверждали или не отрицали на уровне ума или на уровне эго, это все ошибочное эгоцентричное восприятие. Почему? Потому что оно не видит Бога, и это ошибочное восприятие не отдает себя Богу. Оно не видит мир глазами Бога, глазами осознанности Бога. Сначала это трудно распознать, но по мере созерцательной практики мы обнаруживаем, что так оно и есть. С этого момента мы начинаем очень аккуратно, очень сдержанно относиться к своим точкам зрения. Мы уже не говорим «я так-то считаю», «мне это не нравится», «я не хочу». Мы стараемся вообще «я» не употреблять. Мы понимаем, что само «я» — иллюзия. Как только мы его употребляем, мы уже постулируем свое невежество. Потому что если вы так скажете с точки зрения других садху, они так на вас посмотрят. Состраданием. Может быть, они ничего не скажут вам, потому что они свой ум хорошо контролируют. Но вы в их глазах будете выглядеть малым ребенком, который не понимает какие-то фундаментальные истины. Например, что «я» не существует. А значит, все его оценки тоже иллюзорные и условные. Их можно применять, но очень сдержанно. Никогда их не проявлять, не кидаться ими, не выпячивать свое «я». Спрятать свое «я» под правую пятку в носок. И там держать его. И проявлять очень аккуратно, очень сдержанно, очень дозированно. Но вместо этого несуществующего «я» найти другое, высшее, трансцендентное «я». И вот его надо развернуть во всю ширь, распахнуть на всю Вселенную. Пронзить ими все три мира вплоть до Турии. Пронзить весь космос и весь атом. И быть вот этим трансцендентным «я», которое ничего не говорит, которое тихо, безмолвно, вечно, молчаливо, не принимает, не отвергает. Это подход садху. Поскольку все мысли по этому поводу ошибочны, то оставьте помрачающие факторы, связанные с ошибочным эгоцентричным восприятием явлений. Неделимое, всеблагое состояние определяется в высшей необъятности великой пустоты. Природа явлений занимает свое место без изменений и трансформаций. Природа явлений – чистое недвойственное сознание. Но мы не в чистом недвойственном сознании. Мы, как правило, в уме, в эго, в восприятиях, в органах чувств и мнениях от них исходящих. И когда мы во всем этом, конечно, мы обманываемся. Обманываясь, мы не можем понимать реальность. Мы неадекватны в оценке реальности. Соответственно, мы не можем приложить вектор воли, чтобы направлять эту реальность в нужное русло. Мы как бы... У нас отсутствует правильное видение реальностью, и реальность тогда плохо управляема. А когда мы в плохо управляемой реальности, то что происходит? Реальность начинает управлять нами. И что это за реальность? Это как внешняя реальность, так и внутренняя реальность. Особенно сложно с внутренней реальностью. Если внешнюю реальность можно как-то немного сдерживать, контролировать, установить правила, по которым мы взаимодействуем. Например, монахи стараются не смотреть телевизор, чтобы не впитывать лишнюю информацию. То внутренняя реальность, внутренний телевизор, сложно выключить. Он все равно будет управлять вами. Но это происходит лишь в том случае, если природа явлений вам неизвестна. Если не видите пустотную, недвойственную, пространственно-подобную природу явлений. И тогда происходит непрерывное соскальзывание на план ума, непрерывное соскальзывание на план эмоций и ввязывание раджасичной, тамасичной энергии в бесконечные интерпретации и лабиринты. Путь Анутара-тантры – рассечь такой подход и высвободить свою пространственно подобную природу и утвердиться в ней. Но для этого нужна внутренняя тапаси, внутренняя аскеза. Внутренняя аскеза означает, мы зарождаем исследовательское любопытство и интерес в отношении природы реальности. Мы начинаем ее исследовать и искать. Мы начинаем непрерывно исследовать Бога. С помощью санкальпы, с помощью полноты внимания, а если это не помогает, с помощью мантры, упасаны. Но мы делаем это, мы не забываем это делать. В процессе такого исследования мы также исследуем свои чувства, свой ум и не подвергаемся им. Мы больше их не принимаем за чистую монету. Мы от них дистанцируемся и наблюдаем. И из этого наблюдающего сознания возможно дальнейшее развитие. Возможно по-настоящему контроль чувств и раскрытие природы тела Бхагавана Дататреи. В изначально непребывающем небесном пространстве отсекаются внешние оболочки воззрений, и все ключевые пункты раскрыты в факте несуществования. Раскрыт таким образом ключевой пункт несуществования, следует сказать, что зона осознавания, свободно относящаяся в состоянии немедитации, свободно покоящегося в состоянии немедитации, заключается в отсутствии присвоения и отвержения того, что возникает. Итак, ключевой пункт несуществования означает распознавать пустотность всех явлений. Это ключевой пункт. Как только мы достаточно можем распознавать пустотность всех явлений, тело мудрости Бхагавана Дататреи, чистая осознанность, постепенно начинает раскрываться. Великое пространство – это всеобъемлющая равностная сфера ума. Нерушимое основное пространство – великое блаженство естественного покоя. Это наивысшая, спонтанно присутствующая медитация, которую не надо практиковать. С раскрытием пустотного осознавания всех явлений мы можем раскрыть пространство тела мудрости Бхагавана Дататреи. И это не то, что мы можем создать, сфабриковать, но это то, что мы можем обнаружить и чего мы можем держаться. Она присутствует всегда, как поток большой реки. Это очевидно, если вы находитесь в неподдельной равностности. Неподдельная равностность означает, что вы равным образом смотрите на все явления, принимаете хулу и похвалу, приятное и неприятное, и вместо того, чтобы эмоционально реагировать на них, позволять соскальзывать на эмоциональные оценки, вы распознаете их пустотную сущность и превращаете любую ситуацию в путь практики. Когда мы не можем превратить любую ситуацию в путь практики и распознавать пустотную сущность всех явлений, распознавать за ними тело мудрости Бхагавана Дататреи, то реальность вводит нас в заблуждение. Мы всегда находимся в неуверенности и в замешательстве в отношении того, как поступить, как себя позиционировать, как оценить ту или иную ситуацию. Однажды на Кумбхамеле в Аллахабаде я ехал на колеснице Махамандалишвара. Один котвали, который отстал от всех колесниц, просто залез на колесницу без спроса по-индийски и стал рядом со мной. Он был еще мальчишкой лет 16. Вот таких берут в котвали. В оранжевой чалме, очень колоритный. К тому же он еще, пока шла колесница, покуривал. И покуривал не просто сигареты, а что-то такое по гандубасу. И поэтому он был очень радостный. Он подпевал всем баджанам, бом-бом-боле. И вот ситуация. И мой ум начал сразу анализировать, что это вообще ни в какие ворота, беспорядок. На колесницу Махамандалишвара. Какой-то мальчишка, еще обкуренный, залез без спросу. И стоит здесь, пританцовывает и улыбается. Да прогнать его в шею. Что за индийский беспорядок? Но другая моя часть сказала, сознание, это тоже играющий Шива. Это явление тоже так же пустотно, нереально, подобно пространству, является игрой чистого видения Чит-Шакти-Виласы. И оно сказало тому уму, что ты изменишь этим. Ты сможешь изменить его ум? Ты сможешь изменить существующий порядок вещей? Принести пользу? Нет. Тогда ты можешь просто созерцать и проявлять безусловную любовь. Тогда я ему улыбнулся просто. И он мне еще шире улыбнулся. И мы так ехали дальше на колеснице во время Кумхамела. Это произошло в мгновение ока, и у меня не было сомнений, но этот диалог внутри состоялся, и в этом диалоге победила, как обычно, как всегда, практикующая часть, мудрая часть осознавания. А часть, относящаяся к Ахамкаре, она сдалась и приняла позицию мудрой части осознавания. В противном случае я бы с сердитым лицом ехал всю Кумхамелу, испортив себе настроение и испортив ему настроение. И извлек бы часовое переживание негативного опыта индийской реальности, шокирующего столкновения, культурный шок от столкновения с индийской культурой. Но этого не произошло. И все, что для этого нужно, в нас должна быть эта вторая часть, связанное с единой самоосознавание, которое бы побеждало вот эту первую часть, идущую от эго, от оценок и от прошлой кармы. Она должна вступать в активный диалог, но это не то, что внутри нас кто-то разговаривает, это условно. Но она должна выражать свою точку зрения, она должна всегда побеждать, доказывая эгоистично нашей эгоистичной части, что она заблуждается, и что истинный путь, он описан в писаниях и в наставлениях гуру, а не в том, что она говорит. И вот эта первая часть, она должна сдаваться и принимать позицию и делать намасте вот этой более мудрой части. И мудрая часть должна руководить. А эгоистичной части должна отдаваться только та функция в отношении поведения, оценки, в отношении относительной реальности. Только небольшая часть, когда надо различать, чтобы принимать правильные решения. В небоподобной природе явлений, присутствующей так, как есть, нет ни отвлечений, ни неотвлечения, ибо отсутствуют изменения. Это всеобъемлющее и неделимое высшее пространство не лежит в сфере переживания, обозначаемого словами. Единое самое созерцание и садху, которое в ней находится, пребывают в сфере, которая не переживается и не обозначается словами. Это сфера трансцендентного. Жить всегда в сфере трансцендентного – это признак садху, который пребывает в осознанности, который пребывает в Боге. Это называется нидхьясана – медитация на брахмана. Те йогины, которые вышли за пределы мыслей и слов, чьи умы не утратили открытости от множества учений, и чье естественное возникновение, естественно возникшее осознавание разливается мудростью, четко уверены в том, что оно не может быть обозначено тем или иным способом. Поскольку вы не найдете в нем ни медитации, ни объекта для медитации, то нет нужды убиваться по поводу вражеской сонливости или возбуждения. Так как явление и ум изначально свободны и невыразимы в своей сути. То сфера равностности природы явления, где естественно успокоилось заблуждение, пребывает непрерывно в пространстве Дхармакая. Практиковать воззрение, созерцание и поведение из него истекающее означает уверенно вступить на твердую дорогу освобождения. Эта дорога нематериальна и запредельна словам, но она крепче всего, что есть в этой вселенной, поскольку этой дорогой идут все боги и святые. И мы должны непрерывно, неуклонно и целеустремленно идти по этой дороге, невзирая ни на что, не забывая ни и никогда не сворачивая.
Гуру рассказал про Аллахабад. На самом деле, первая часть ума это была. Он, кстати, Джаси надавил. Мы очень хотели выпросить этого трубку, потому что он действительно был обкурен и прямо заваливался на гуру. Это нас так разозлило. Но гуру же действительно прочел наши мысли, наше настроение. И тут же сказал, посмотрите, ведь это сам Господь Шива. И сразу же изменил наше сознание. Так как сознание гуру не отделено от сознания его учеников, то Гуруджи рассказал это как бы как в своем поле сознания, оно так и есть. И поэтому Гуруджи может наше сознание в одно мгновение, в щелчком перевести в чистое видение.
Факты подтверждаются.